радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 381 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь игумена Симеона, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю перед Рождеством Христовым. Проповедь посвящена соблюдению традиций православной церкви. Завершит сегодняшнюю передачу беседа редактора Валерии Духанина с рабом Божиим Вадимом. Она посвящена православному отношению к оккультизму и его влиянию на современное общество.
По словам «град» здесь подразумевается город Царьград, Константинополь. То есть само начало акафиста, история этого акафиста нас относят на берега Босфора, города, который на протяжении многих столетий являлся центром православия. Собственно говоря, там и появился этот первый акафист, который мы читаем, и появление на Кровотоборе относится ко времени к VI, к началу VII века, когда Константинополь неоднократно пытались завоевать даже наши предки, далекие славяне, авары, персы, арабские народы. И каждый раз, когда они пытались свести плотное кольцо вокруг этого города, царствующего города, это кольцо разрывалось различными способами. Либо смывались водами Босфора ладьи наших славян-предков, либо бури Мраморного моря уничтожали огромный флот арабского халифата. Это происходило каждый раз, когда жители Константинополя во главе с архиепископом царствующего града выносили Влахернскую икону Божией Матери, и с этой иконы по стенам относили Царьград крестным ходом, вызывая Божью Матерь, именно воспевая этот кафат, или контакт с бранной воеводой победительной. Что значит «бранная воевода»? То есть Божья Матерь, по этим словам, является первой защитницей рода христианского или воеводы, или архистратигом, или вы начальником христианского рода, который по своей силе и мощи превосходит всякую мощь всякого человеческого оружия и всякого человеческого войска и так далее. Вот о столь многом говорит нам вот этот вот небольшой отрывок песнопения из акафистского пения, или вернее ее самое начало. И поэтому акафистское пение очень часто совершалось по обычаю не только в Царьграде, но и во всех святых обителях. Почему? Потому что Матерь Божия, Царица Небесная, является первой инокиней. Она является представительницей монашествующих, как подражающих ее целомудрию, верской чистоте, святости и внешней и внутренней. И она является первой помощницей инока-монахом, которого в этой жизни стремятся явить небесную жизнь, христоподражательную жизнь или ангельскую жизнь на земле. Не случайно поэтому преподобный Сергий тоже имел такой обычай всегда совершать каждую пятницу акафистное пение Божией Матери, во время которого однажды накануне Рождества в рождественским постом сама Царица Небесная явилась преподобному Сергию, благословив это наше место навсегда, тем самым обозначив наше место как место избранной Богоматери, потому что ее слова обетования нашей обители были таковы, что я сире буду нести всякое попечение по всякой нужде обители сей. Но почему Богоматерь имеет такое дерзновение к Богу, такое великое представительство о роде христианском? Это представительство Богоматери, ее особое служение для рода человеческого, оно, собственно говоря, является предызбранным Богом. Очень интересно, что Церковь Христова тоже не случайно, так же как и Пасху Христову, предваряет Рождество Христово, второй праздник после Пасхи Христовой, длительным также 40-дневным постом. И количество этих постных дней равняется ровно тому количеству дней, которым постился Господь перед тем, как зайти на гору искушений. То есть тем самым Церковь указывает нам, конечно же, прежде всего на важность поста, потому что пост, он высвобождает человека от зависимости, от пут плоти, подчиняет плоть человеческой душе, а душу – духу. И человек обретает благодатную свободу обращаться свободно чисто к Богу, в молитве предстоять перед Богом. Первыми праздниками рождественского поста является, безусловно, праздник введения во храм Божией Матери. Праздник совершается 4 декабря по гражданскому календарю. И именно с этого дня впервые начинаются петься рождественские песнопения и романсы «Христос рождается, славится», «Христос небес рящится». Это сделала Церковь не случайно. Почему? Потому что в этом празднике введения Богоматери Церковь Христова видела уже предображение и введение всего человеческого рода через Богоматерь на небо. Видела в лице Богоматери и усыновление всего человеческого рода, который до этого был чадом в небо Божие по естеству, введение в состояние сыноположения и сыновства, в состояние примиренности человека с Богом. В этом празднике введения Богоматери Церковь нам указывает, конечно же, на то величайшее служение, на которое избирается Богоматерь. Она с трехлетнего возраста воспитывается в Иерусалимском храме. Она становится совершенно непричастной всякой мирской суете, праздности. Вся ее жизнь в момент до Благовещения – это было непрестанное беседование с Богом. Внешне эта жизнь была сокрыта от внешних любопытных человеческих взоров и глаз. Богоматерь, она явила собой сосуд избранный. Или, как пишет один из величайших наших святителей, Григорий Палама, она стала в результате силы ее чистоты, как внутренней и внешней, иконой, или живой иконой и образом всякой добродетели, которая может быть исполнена и совершена каждым человеком в этой земной жизни. Богоматерь, ведя такой образ чистоте, святости и целомудрия, и достигнув величайшей добродетели этого глубочайшего смирения, она возвеличивается, избирается для того, чтобы стать Богоматерью, чтобы в нее вселился сам Бог, второе лицо Святой Троицы, для того, чтобы через нее совершить соединение нашего человеческого рода с Богом и вести человека в вечную жизнь, Царство Божие, некогда утраченное, потерянное человеком через грехопадение первых людей. Мы находясь здесь в Троице-Святой Лавре, всегда благодарим Божью Матерь, всегда обращаемся к ней, не только во время богослужения, но и вне богослужения. И Матерь Божия очень часто в нашей Лавре являла признаки своего благоволения, своей любви и к паломникам, приходящим сюда. Вот, например, недалеко от Троицкого храма, напротив Троицкого собора, есть храм в честь Смоленской иконы Божьей Матери. В наружной части ее находится копия, сделанная из древнего каменного образа Божьей Матери иконы Смоленской, 15 века еще иконы. Этот храм является знаком особого благоволения или, вернее, чуда, совершенного по молитвам Богоматери над одним человеком. Этот человек был с самого своего рождения парализован, и у него были скрюченные, скорченные руки, загнутые за спину. Но он, несмотря на это, постоянно молился Богоматери. Однажды, когда приехал в Троице-Сергиев монастырь, времена императрицы Анны Иоанновны, ибо она создала нашу раку мощам преподобного Сергия, она по ее повелению и строится Смоленский храм Божьей Матери, воспоминание об этом чуде. Он в тонком видении увидел икону Богоматери Смоленской, и когда очнулся, проснулся, увидел себя совершенно полностью исцеленным. Времена Анны Иоанновны были очень тяжелы. Этот период раздуло циничного отношения к христианской вере, к благочестию, отношение к чудесам как к ликушеству, как проявление психозов, неврозов и так далее, как это часто бывает и в наше время даже считается. И вот этого бедного, исцеленного, где только не таскали, по каким только консисториям, до тех пор, пока не привезли в Петербург, и сама императрица стала свидетельницей совершенного чуда, ее повелению, ее фаворит граф Разумовский строит этот храм в честь Смоленской иконы Божьей Матери. И вот на днях тоже совершилось такое, казалось бы, незаметное чудо, а для нас очень важно, для насельников святой обители, это возвращение Смоленской иконы Божьей Матери, тоже очень древней Смоленской иконы Божьей Матери 15-го столетия. Эта икона украшена цветами, в знак благодарности Матери Божией за ее покров над нашей обителью. Очень важно в нашей жизни примечать те или иные события, которые происходят с нами, те или иные явления. Почему? Потому что вся наша жизнь на самом деле наполнена постоянно какими-то знаками благоволения с неба, от Бога, от Божьей Матери, от различных святых. И в силу того, что человек современно очень невнимателен, в нем взращивается чувство неблагодарности, чувство даже какого-то, так скажем, заскорузлости, а часто жестокосердия. А оно порождается из-за чего? Потому что человек все время требует каких-то внешних огромных знамений и чудес. Этих чудес в нашей жизни очень часто бывает много и достаточно, и предостаточно. Вот тоже, например, прошлая, например, пятница, когда совершался акафист Божьей Матери, один из наших диаконов, он служил акафист, и очень переживал. У ее супруги начались преждевременные роды. И ничто не предвещало хорошего конца. Однако же он повязал свою супругу пояском от Божьей Матери, этим, который раздавался от Отецкой, и молился здесь весь акафист. И после акафиста она спокойно родила здорового младенчика. Чудо, чудо! Вот так вот Матерь Божия помогает нам, являясь действительно нашей заботливой попечительницей и действительно матерью в полном смысле слова каждого христианина. Но, дорогие отцы, братья и сестры, перед нами встает очень большое искушение на самом деле. Это так называемое празднование гражданского Нового года. Об этом следует сказать почему? Потому что мы, если считаем себя православными христианами, это значит не просто считать себя внешне верующими людьми, считать, что Бог есть. Господь говорит, что не всякий глаголющий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но творящий волю Отца Моего Небесного. Празднуем ныне Новый год, воскресенье, является для нас еще искушением. Почему? Потому что, безусловно, в силу, так скажем, инерции, светской, мирской инерции, мы слишком привыкли праздновать это событие и пристрастно относиться к нему. И это пристрастие поражает совершенно разные предрассудки, странные порой взгляды, обычаи, которые не имеют абсолютно никакого отношения к христианскому нраву и образу жизни, а порой даже и порочат человека как христианина, и поступки, которые человек совершает в дни Нового года, они являются ничем иным, как надругательством над Господом. Вот и сразу очень стоит вспомнить замечательную такую икону «Нечаянная радость», которая находится в Москве, в Марьиной роще, в храме, когда Матерь Божия одному человеку, который постоянно убивал людей, грабил, Матерь Божия сама с иконы сказала: «До сих пор очень многие люди распинают моего сына». И увидел, как с рук Спасителя подпотолились кровяные потоки. Здесь нужно помнить о том, что всякий грех, всякое наше светское веселье не по Богу, оно не столько раздражает Бога, сколько оскорбляет Господа. И является нанесением очередных ран Спасителю. Потому что каждый христианин с момента крещения призван к совершенно иному образу жизни, нежели тем, которым живут простые светские люди, не знающие Христа. Для них, светских людей, находящихся вне Церкви, вне Христа, неизвестно переживание радости общения с Богом, которого получаем в теплой молитве, в таинстве исповеди, когда очищается совесть, и душа настолько окрыляется очищенной, что она готова взлететь от радости на небо. Человек не знает, какую радость испытывает христианин, когда он существенно причащается в таинстве тела и крови самим Богом человеком Христом, и испытывает совершенно неземное состояние отрешенности и глубокого единения с Богом. Поэтому такой человек, находящийся вне церкви, ищет всегда в внешних суррогатных утешений, веселий, каких-то восторгов, фейерверков, театральных зрелищ, впечатлений. Но все это на самом деле не должно касаться христианина православного. Нет, мы не говорим, что не стоит праздновать Новый год. Дело в том, что Новый год праздновали всегда. Праздновали в царское время, праздновали в Византии, только в несколько иное время. Новый год на самом деле гражданский, или тот год новый, который праздновали Восточно-Римская Византийская империя, потом в России, наступил еще 1 сентября по старому календарю, то есть 14 сентября, так называемый индиктион. Этот индиктион введен был еще императором, святым императором Константином в 313 году, и раз в 15 лет совершалась перепись римского населения Римской империи. И вот каждые 15 лет наступал новый индиктион, новый круг начинался, византийской или римской эры. Это наиболее устойчивая форма была, так скажем, календарного учета времени. Ничего в этом абсолютно мистического нет. И вот не случайно святитель Иоанн Златоуст, который жил в конце IV века, он произносит очень интересную проповедь, посвященную празднованию Нового года. Время, которое жил Иоанн Златоуст, конец IV века, время это было время примерно такое же, как сейчас, когда наше общество, так скажем, одну часть составляло христиане, другие язычники, так скажем, которые были не христианами. И языческие нравы, они спокойно сочетались и обычаи с христианскими нравами и обычаями. И однако же Иоанн Златоуст решил обратиться к пастве города Антиохии, который насчитывал в то время более 300 тысяч жителей. Это был четвертый город по населению Римской империи. Это был крупнейший, один из крупнейших культурных, научных центров Римской империи. Он обращается к жителям города, христианам, с особым словом. И вот в этом слове он обличает пороки и привычки тех христиан, которые пытаются языческие нравы насаждать своей жизнью. И этими языческими нравами оскверняя имя христианина. Я зачитаю некоторые слова, замечательные слова Святого Златоуста, которые актуальны и для нас, и для нашего времени. «Происходящие сегодня дьявольские всеночные гуляния, то есть на Новый год, они были соединены с праздником Богу времени Хроноса. Шутки, бранные крики, ночные пляски, смешные забавы хуже всякого неприятеля пленили наш город. И тогда, как должно было бы сокрушаться, плакать, стыдиться, как согрешившим, так и не согрешившим, одним смотря на свои грехи, а другим смотря на бесчинье братьев, наш город веселится, красуется и увенчивается. Площадь, как любящая наяды роскошная женщина, сегодня заботливо украшается, облекаясь в золотые драгоценные одежды, обувь и прочее тому подобное. Всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перещеголять его товарища. Такое соревнование хотя показывает ребяческий ум и душу, не способную к великим и возвышенным помыслам, но не слишком большой влечет за собой вред. Есть только какое-то безрассудное рвение, навлекающее на соревнователей осмеяние. Если ты хочешь украшать, то украшай не мастерскую, в наше время, можно сказать, не елки, не здания, но твою душу. Не площадь, но ум, чтобы ангелы дивились и архангелы одобряли твое дело. И владыка ангелов наградил тебя своими дарами, а хвастовство, совершающееся ныне, возбуждает и смех, и зависть. Смех тех, которые мыслят несколько выше, а зависть и великую ненависть тех, которые подвержены тем же болезням. И далее Иоанн Златоуст говорит, что все эти на самом деле веселья, пляски, они являются недостойны нашего любомудрия, то есть нашей веры, христианской православной веры. Он не говорит, что мы не должны праздновать Новый год. Нет, мы можем праздновать Новый год гражданство, но праздновать его правильно, возносить молитву к Богу, потому что наступающий год есть не год дракона, как некоторые считают, а соотнося его с китайскими, индийскими, так скажем, календарями, а каждый год это есть лето благости Господней. И далее он затолкнул, говорит, очень многие, и даже до сих пор, некоторые считают, что нужно гадать в эти дни на будущее, загадывать свое будущее, или каким-то образом провести этот день особым образом, что-то съесть, что-то загадать, для того, чтобы весь год был благополучным. И вот, обличая это безумие человеческого суеверия, Иоанн Златоуст говорит следующее. «Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать того же на весь год. И не только от безумия, но и от дьявольского влияния происходит та мысль, будто в делах вашей жизни надо наполагаться не на собственную ревность и деятельность, а на дневные обращения времени». День бывает худ или хорош не по своей природе, потому что день ото дня ничем не разнится, но по нашему усердию или беспечности. Если ты сделал добро, то день для тебя хорош, а если ты согрешил, то худ и неразлучен с наказанием. И далее он говорит, что вот этим нашим суеверием, суеверным отношением к дню Нового года пользуется дьявол, который пытается людей вергать различные безрассудные действия. Дьявол, зная это, старается отклонить нас от подвига добродетели и подавить душевную ревность, научил людей счастье и несчастье приписывать дням. Кто убежден, что есть дни счастливые и несчастливые, тот в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня. Равно и в счастливый день не займется теми делами, думать, что его ни ради, нисколько не повредит ему, по хорошему свойству самого дня. И таким образом он в том и другом случае будет терять свое спасение, считая труды свои, то бесполезными, то излишне будет провождать жизнь недеятельную и порочную. Мы должны удаляться от этого, говорит Иоанн Златоуст. Ясно знать, что нет зла, кроме одного греха. И нет добра, кроме одной добродетели и угождения Бога во всем. Радость бывает не от пьянства, поскольку как тогда, так и сейчас очень многие люди сидят за столами, распивают напитки спиртные в Новый год, думают, что это счастье приносит. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы. Не от вина, но от назидательного слова. Я больше не буду зачитывать слова Иоанна Златоуста, потому что посоветую вам самим прочитать это слово. Его не так трудно найти, достать. Здесь очень много назидательного. Но только лишь напомню вам еще раз о том, что Новый год должен проповождаться нами в храме Божьем. Особенно сейчас, когда мы переживаем время очень трудное, очень тяжелое во всех отношениях, и политическом, и государственном, и душевном, и нравственном. И поэтому человек особенно должен внимательно относиться к позывам своей совести. Человек особенно должен стремиться быть ближе к Богу. Безусловно, есть некая такая зависимость, когда наступает, в кавычках, год дракона, то некоторые думают совершенно безумно и глупо, что вот раз есть год дракона, значит все, есть некий рок. Будет увеличиваться зло, будет все плохо, так думать нельзя. Бог правит миром. Но, безусловно, в такие года, в силу того, что люди очень часто сейчас отходят от Бога, от Христа, от православия, то люди становятся не орудиями Божьими, а становятся орудиями дьявола. И в результате дьявол действует в этом мире более активно, нежели раньше. Но апостол Павел нам напоминает, что нам дано оружие, которому мы можем противостать всяким козням дьявольским. Этим оружием является молитва. Чистая, сердечная, глубокая молитва, обращенная к Господу нашему Иисусу Христу, к Его Пречистой Матери и угодникам Богу. Эта молитва, как говорит апостол Павел, способна на разрушение всяческих человеческих твердынь. Твердыни сейчас часто не разрушаются не потому, что Господь слаб, как некоторые считают, да потому что наше сердце нечисто. Раз наше сердце и совесть нечисты, то мы слабы в молитве и не имеем дерзновения молитвенного к Богу. Очень было часто в жизни святых угодников Божьих, даже времена гонений на христиан, первых христианских, когда святые угодники Божьи уходили на гору, там молились, римские воины искали святого, проходили мимо него буквально, рядом с ним, его не видели всю христианскую паству. Почему? Потому что такие угодники Божьи своей чистой, благочестивой жизнью стяжали великое дерзновение к Богу. И нам это особенно важно, об этом особенно важно помнить сегодня, потому что мы со время, так скажем, с 1988 года, с момента крушения коммунистической системы, слишком привыкли к мирной жизни и привыкли к комфорту окружающему нас настолько, что этот комфорт становится самоцелью человеческой жизни. Но, как правило, когда возникали такие ситуации в жизни людей, особенно христианских государств, обществ, то именно во время такого состояния беспечности и легкомыслия начинались очень страшные бедствия, как вразумление или попытка Божия оторвать человека от приземленности и привязанности к земле. Вот очень хорошо сказал такие слова мученик Севастьян. Он говорит следующее, что если человек в этой жизни не научился служить небу, то вся его жизнь земная будет совершенно напрасна. Почему? Потому что когда человек не имеет веры в всемогущество Божие, в божественный промысел, не доверяет свою душу, свою жизнь Богу, когда его сердце опутывается сомнениями, которые сеет дьявол, рационализмом, то тогда человеческая душа превращается словно вот в такую марионетку, так скажем, в кукольном театре есть такие марионетки, которые дергают за разные ниточки. Вот так вот и дьявол дергает человека за ниточки, за мысли различные, помыслы, различные желания, чувства, симпатии. И человек, легко доверяя им, превращается в такое совершенно беспомощное существо в лучшем случае, а то и потом в оружие дороги дьявола, исполняет волю дьявола. Большинство людей, конечно, этого не знают, этих духовных законов, законов человеческого бытия, и очень легко подвержено влиянию демонических воздействий, внушений и сил. Поэтому, особенно сейчас. Поэтому и суеверия разные входят в нашу жизнь. Некоторые ставят различные статуи, различные игрушки, изображения животных, тоже дракончиков, там, допустим, тигрят. Но тоже напоминание священного мученика истинного философа, который жил во втором веке, он написал две апологии защиты христианской веры императору Антонину. И в этих апологиях, разоблачая неправильное отношение к христианству, искаженное отношение к христианству, он в частности говорит нам о том, что всякие маски, статуи и так далее являются любимыми местами жилищ демонов. Приведу вот такой очень вам пример. У меня одна была такая семья знакомая, военных семья, там много детей, и стала звонить мать. И говорит, вот, батюшка, вы знаете, наши дети не могут ночью спать, постоянно являются какие-то драконы, демоны, вот, пугают. Когда я приехал к ним в дом, что же я увидел? Там, где дети играют, у них сплошные стоят динозавры, драконы различные. Я говорю, немедленно это все выкинуть, это нужно уничтожить. и привел слова истинного философа. Как только они это сделали, я окропил святой водой это помещение, все эти наваждения дьявольские исчезли. Всякие различные книги нехристианского содержания, они тоже могут нести либо человеческий дух, либо могут нести дух ереси, это тоже дух демонский, хулы, особенно книги по эзотерике, по магии, по заговорам, они все являются носителями демонического духа, который очень воздействует на человеческую психику, на человеческое тело воздействует. Все должно быть сожжено, уничтожено. И вот христианин в своей жизни особенно сейчас должен быть внимательным абсолютно ко всему, не быть обеспеченным, не быть легкомысленным в вере и в своей жизни. Смотреть, чтобы его та обстановка, в которой он живет, эта обстановка была лишена всяких демонических символов, всяких знаков присутствия демонической силы. Да, и в своей жизни постоянно себя в одежду, продукты осенять крестным знаменем, кропить святой водой, жилище свое и молиться. Как только человек перестает молиться, исполнять даже элементарные правила христианской жизни, он становится чем? Становится очередной добычей демонов, демонических сил. Человеческая душа охладевает, становится мертвым, не хочется молиться, хочется за компьютером постоянно сидеть. Она перестает молиться и перестает ходить в храм шаг за шагом. И в конце концов умирает для вечности. И вот дай Бог, если для такого человека будет какой-то сигнал внешний, это в лучшем случае, чтобы человека обратить. Сейчас, конечно, этих сигналов очень много, но, к сожалению, люди не понимают такую еще важную вещь. Современные люди, зараженные эгоизмом и самолюбием, терпеть не могут замечаний со стороны других людей. А тем не менее, тот закон духовный, о котором говорит преподобный Марк Подвижник, человек не видит своих грехов, немощи, недостатков. И всегда возлюбляется через окружающих людей, через своих ближних. Поэтому нужно не вспыхивать, не гневаться, не уничижать человека, который сделал замечание, а задуматься, а действительно ли я так сделал. И поблагодарить такого человека, помня, что послан Богом специально для того, чтобы вразумить, наставить меня и вести с пути неправильно на правильный путь, путь благорождения. Но это имеется в виду, прежде всего, люди, которые живут в ограде церковной. Потому что часто люди, которые живут вне церковной ограды, они толкают человека на совершенно противоположный путь. Поэтому их слушаться чаще всего нельзя. И вот дай Бог, отцы, братья и сестры, чтобы молитвами Богоматери, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, нашей Небесной Матери и Царицы Небесной, мы возрастали в Духе Божием и достойно встретили праздник Рождества Христова. Помните о том, что празднуем праздник Рождества Христова не случайно по старому стилю, 25 декабря по старому стилю, мы сохраняем историческую достоверность праздника. Западный мир не знает ни Христа, ни православия, хотя там есть и крест, и Евангелие. Католичество, опавшее от истинно апостольской веры, оно живет во лжи, в самообмане. Там совершенно иное духовное состояние прелести или беснования, как Игнатий Брянчанин. Поэтому, безусловно, они, ведя новый стиль в XVI веке, они празднуют Рождество Христово не тогда, когда Господь родился, а когда совершил свой исход своей земной жизни святитель Спиридон Тринитунский. Вот это тоже очень важно цените, потому что вопрос календаря – это не просто вопрос, да, скажем, математики или астрономии, это вопрос очень серьезный, очень глубокий. Потому что мы живем по Александрийской пасхали, которая была установлена на Первом Вселенском соборе в 325 году, а Рождество Христово и все остальные праздники по нашему календарю, они вписаны в пасхальный круг таким образом, что христианин живет от Рождества Христова до Пасхи. И от Пасхи до Преображения, от Преображения до Рождества Христова. Вот как бы на три этих важных праздника опирается весь цикл христианской православной жизни. Это цикл, который имеет небесный ритм, совершенно не ощущают, не понимают ни те православные церкви, которые изменили силу экуменического движения верность Александрийской пасхали и календарю. Безусловно, и те, и та западная в кавычках церковь, которая перестала церковь, быть церковью, начиная с 1054 года, превратилась в римо-католическую ересь, латинскую ересь. Почему не исключаем наши святые отцы, величайшие святые отцы, которые достигали высот богозрения, общались непосредственно с Богом, всегда говоря о том, что Римская Церковь, она отпала от Вселенской Церкви, она не является Церковью. Как бы и что бы ни говорили современные богословы, ибо Матерь Божия сказала очень хорошо в 13 веке сама святогорцам, которые страдали от латинин, что римокатолики есть враги мои и враги сына моего. Потому что ересь – это есть богохульство, это есть вражда, которая прячется под образом Христа и под видом Христа. Почему очень важно дорожить, беречь наше православное предание, не только его беречь и формально принижать к нему, но и узнавать, изучать, почему Церковь Христова сохраняется в Александрийской пасхале, как она связана с календарем, почему Церковь Христова неоднократно защищала Александрийскую пасхалию Западной Церкви. Почему праздник установлен тогда, в такое время? Иероним Златоуст, рассуждая о Дне Рождества Христова, он говорит, не случайно 25 декабря, потому что Господь был зачат тогда, когда и воскрес, то есть день Пасхи Святой. И ровно через 9 месяцев он родился после зачатия. То есть 25 марта Благовещение празднуется, в это время было 25 марта Господь воскрес из мертвых, это называется Кириопасха у нас, которая совершается раз в 24 года в православной церкви. Западная церковь не знает этих празднований. И также Господь ровно через 9 месяцев после Благовещения он родился, то есть 25 декабря, то есть очень четко, конкретно рассчитано. Это очень древние обычаи церкви, о котором тоже упоминают он за полосом слова на Рождество Христова. Он говорит, что этот обычай пришел к нам из Римской церкви. Это апостольские обычаи. И до сих пор в Латинском дворце хранятся списки переписи, которая проведена была во времена императора Августа, где можно увидеть свитки с именами Марии и Иосифа. Мы имеем право доверять Иоанну Златоусту. Почему? Потому что в отличие от нас, которые мы одолены огромным историческим временем, промежутком времени от 4 столетия, нам очень трудно сейчас много реставрировать, многого мы не имеем, потому что после завоевания Рима в 396 году Рим фактически был изничтожен. Вот библиотека, дворцы. А Иоанн Златоуст знал об этих памятниках, об этих свидетельствах. И он являлся живым носителем римской культуры, и образованности, и культуры. И об этом говорил как о совершенно очевидном факте. Вот почему мы должны ему доверять. И помнить о том, что мы Рождество Христово празднуем так, как праздновали христиане с самого начала ведения этого праздника. А когда он ведет, скорее всего, времена еще апостолов, времена Римской Церкви. Аминь.
Спасибо, Господи, большое.
Вы слушали слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю перед Рождеством Христовым. Дорогие братья и сестры, в архиве наших материалов недавно была обнаружена интересная запись, которая вначале не предназначалась для радиоэфира. Но ознакомившись с этим материалом подробно, в настоящее время редакция посчитала целесообразным предложить ее вашему вниманию. Мы предлагаем вам послушать беседу редактора Валерия Духанина с рабом Божиим Вадимом. Она посвящена сущностной оценке мистико-оккультных систем и влиянию их на наше современное общество. С этими системами раб Божий Вадим был знаком не понаслышке.
То, что я буду говорить, это научно не подтверждается, не доказывается. Это лишь впечатление и наблюдение. Как все, что связано с тайными обществами, засекречено для самих же членов этих обществ, для тех их близких, родных и прочих. То есть сами люди, входящие в тайные общества, не знают, что содержится как бы в следующем градусе, что они будут знать дальше, куда их направят и прочее. Поэтому это и есть система тайны загадок, то есть это лабиринт. Вот если, скажем, представить в виде лабиринта город, да, вы знаете, лабиринты улиц и прочее, да? То есть если Господь сказал о прямых путях, то там пути всегда кривые. То есть, вот, то есть вы смотрели передачу «Ключи от форта Бояр». Это передача, то есть, где участники бегают, ныряют, заходят в какие-то комнаты, им предлагают какие-то загадки, в змеях каких-то копошатся, потом вдруг ныряют в воду, залазят под купол, по канату ходят и так далее. По пути они собирают ключи. И в конце выкладывается алфавит, они ищут слово. Этим же занимаются и тайные общества. Они ищут слово. Какое слово? Да, которое было в начале. В начале было слово. Для чего они его ищут? Человек должен стать равным Богу. То есть, если он чего-то не знает, чего-то не умеет, чего-то не понимает, значит, он не Бог. То есть, это фальшивое. Пустые слова, допустим, если он скажет «я Бог», да? Вот для этого он должен все знать о мире. Все, абсолютно все. Поэтому в оккультизме существует классификация всего, что есть. Звуков, букв, имен, цветов, рас. Вот все, что видит глаз и все, что слышит ухо, там классифицировано. Все это размещается по кругу. Скажем, допустим, человеческий материал, да? Эти, даже мы называем их красные, голубые, зеленые и прочее, да? Вот, скажем, о человеческом материале. Розетка Гёте, так называемая. Идеология. Вот политический театр на этом основан. То есть предлагается, допустим, группе демократической, да, какой-то лидер и прочее. Об этих людях все известно, то есть как они мыслят, как они себя ведут, чего они хотят вообще от жизни, к чему стремятся. То есть задача посвященного – стать над обычным человеком. Если обычный человек, допустим, материалист, он ищет всего во внешнем мире, да, то это человек, который ищет внутри себя вот этой новизны. То есть подниматься по лестнице, и чем выше ты поднимаешься, тем больше перед тобой видно.
Но это речь идет о самосовершенствовании, то есть приобретении каких-то знаний и способностей влиять на мир.
Да, да. Это способности влиять на мир. На мир тебе дадут влиять вот в той организации, в которой ты находишься. Вот тебе дадут конкретные задания, то есть посвящение, тебе дадут знания, от тебя возьмут твою жизненную энергию. То есть ты свою жизненную энергию, жизнь свою, то есть будешь класть на это. Вот то, что тебе дадут. То есть если ты пойдешь дальше, да, ты можешь не пойти, то есть у тебя ума не хватит, сил. То есть ты не сможешь читать символы, вот разбираться, то есть не стать вот этим философом, мудрецом. То есть не станешь Богом никогда. Это, допустим, у тебя ограничены возможности. Ты в этом градусе как бы и остаешься. Никуда не идешь, но задание выполняешь. То есть постепенно вот все это в форме пирамиды делается. Вот так вот элиты вот тут вот находятся. Ну, у них, допустим, усеченные есть пирамиды, да, на долларе изображены. Градусник. Так, это вот о тайных обществах.
Известно, кто, допустим, находится на высших ступенях?
Нет, конечно. Они этого сами не знают. Дело в том, что тайные общества, вот спецслужбы, они как бы сделаны, это уже легализованные тайные общества, только вот в 19-м, в конце 19-го, начало, наверное, были в 18 веке. То есть это закрытая организация силовая. Это такие же силовые организации, только сила концентрируем в них. Это сила ума. То есть, если ты читаешь книги внешнего мира, вот, которые продаются в магазинах, ты из них выбираешь книги наиболее большего градуса. Вот, допустим, есть человек, который читает своим детективы, он бегает по кругу. То есть вот круг одно и то же, один и тот же детектив, только примерно там одно и то же, одно и то же, одно и то же. Это бег по кругу называется. То же самое ты можешь, допустим, интересоваться какими-то ресторанами, да, ходить из одного ресторана, примерно одно и то же. Ты садишь, там пережевываешь пищу, там через 5 минут она становится пережеванной и так далее. Это бег по кругу. Если человека интересует глубокий, он видит, что в мире что-то не так, что есть что-то другое, что есть другие миры какие-то, он чувствует это. Он считает литературу внешнюю, допустим. И также существует градус вот этой литературы. Вот то, что сейчас лежит в магазинах, вот Умберто Эко, 10 лет назад появился, допустим, Пауло Коэльо, целая сеть его там романов. И вот этот вот появился роман. Это, в принципе, одна и та же линия. Популяризация тайных обществ для широкого населения, скажем так. Чем это вызвано? Вот насыщение вот этой материальной части, вот то, что в мире произошло. То есть, если, допустим, 20 век вот был индустрия, там строили, ну, в основном материальную базу создавали, да? А потом это все стало не нужно. То есть, этого стало слишком много, произошло мировое разделение труда, да? То есть, все в основном Китай делает, там, рабочая сила дешевая и так далее. И вот это вот отсутствие религии, то есть, когда... Если предыдущие 2000 лет у оккультистов были эрой умирающего и воскресающего бога Осириса, то сейчас у них, как вы знаете, наступила эра Водолея. И для вот этой эры Водолея нужна какая-то религия, поскольку наступило постхристианское общество. Для оккультистов это однозначно. У них циклическое представление о мире, вот их знак. То есть такие значки продаются в Измайлово, допустим, вместе с крестиками. Там из могил старых там 15-17 века извлекаются нательные украшения. Если вы посмотрите, то самые распространенные украшения это вот такой вот и крест христианский. То есть, ну, обычные крестики, такие позеленевшие все. Это языческое. В христианстве в центре ставится Господь, это крещатый нимб. То есть, а здесь центра нет. У них солнце является центром всего, дателем жизни. История делится на циклы. Это микроцикл, это ну, год просто-напросто. Осень, зима, лето, весна. И дальше более крупные масштабы.
А вот то, что, допустим, да. Такие вот имена известных магов, как Алистер Кроули,
да.
Потом Лавей, да, вот.
Шанжу Лавей.
Но они же не писали романы такие. То есть, вот,
почему они некоторые... не пишут? Дело пишут. В том, что нет, книги Кроули продаются, всем известны его эти заповеди. Делай, что хочешь, когда захочешь. То есть это главный заповедь сатаны. Шандр Лавей даже музыку пишет. То есть продаются в Москве компакт-диски, кассеты. Вы можете купить в каком-нибудь рок-ларьке. То есть это достаточно дефицитно. Есть у нас даже люди, которые советуют ему, какие мелодии вставить в следующий диск. Шандр Лавей, да, есть такое.
Почему они делали упор на рок-музыку именно?
Низкие частоты. Я говорил, что в оккультизме существует классификация всего, в том числе и звука. Есть звуки высокие, есть низкие. Классификация ставится по градуснику, по обычному градуснику. Ноль, да? Вот здесь идут плюсовые, а здесь минусовые. Плюс и минус. Это крест, это змея. Она в форме минуса. То есть, если вы убьете змею, то есть, когда она живая, она вот так вот ползает. Если же вы ее убьете, она будет вот такая. Это же змея, охватывающая земной шар. То есть, это же минус.
А, то есть, это их же тоже знаки такие, да?
А как же? Оккультисты считают символы. Любое, допустим, низкой частоты. Вот когда я в кинотеатр зашел, меня просто ужаснуло. Это низкочастотная аппаратура. То есть, как в аду побывал. Мазер Шинклер не переносит звуков низкой частоты. А в рок-музыке это основа барабаны, бас-гитары. Это болванка, на которую пишется все остальное. То есть, какой бы там ни был, что бы там ни был, основание низкое.
Сама вот основа музыкальная в рок-музыке, она, скажем так, не располагающая человек христианства.
Вот я бы хотел сказать о рок-музыке, об Андрее Макаревиче. Есть такой автор знаменитый. Тут, если вы смотрели фильм «Код да Винчи», там есть моменты, когда они проговаривают слова, близкие по корневым звучаниям. Ну, во-первых, там криптолог вот высвечивает на компьютере более яркие буквы и менее яркие.
Ну, это и в романе там тоже это есть.
Да, значит, в оккультизме система загадок и тайн, то есть знания должны быть засекречены. Они должны читаться посвященным и не читаться профаном. Они должны лежать на самом видном месте, но тот, кто знает оккультную азбуку, он воспринимает. Звук, текст, изображение. Кто ее не знает, он ее не воспринимает.
То есть, получается, в реальной магии, оккультизме то же самое, что показали, да, вот в данном случае?
Да, там абсолютно все реально.
То есть, такие же символы, шрифты,
абсолютно, шифры? Абсолютно. Кстати, вот интересно, там промелькнула знаменитая, связанная с рок-музыкой, куриная лапка, хиппи. Я всегда искал, что же эта лапка обозначает, потому что она продается в амулетах, рядом с обычными оккультами, со звездой Соломона, там, с пентаграммой, висит эта куриная лапка. Я все думаю, что же она обозначает, так никогда и не понял. Наконец-то в этом фильме мельком промелькнуло в первых кадрах фильма, когда на экране он читает лекцию о символах. Это куриная лапка, это перевернутый крест с распятием. То есть в оккультизме существует два положения, сухое и влажное. Сухое – это четкий, как камень, то есть это камень. А влажный – это вода. Сухое – это твердый мужчина, мягкое, влажное – это женщина. Чтобы скрыть оккультные изображения, символы и прочее, их искажают, делают нечеткими. Скажем, если бы вот изображение было таким, его бы сразу все распознали.
То есть четкий перевернутый крест, да,
в круге? Да. Поэтому делается что-то, что делает изображение непонятным профаном. Скажем, сдвигается вот так вот.
Поперечные.
Существует оригинал, он может быть висеть где угодно, сделан из чего угодно, из золота там. То есть оригинал. Вот как есть распятие, да, есть крестик без распятия. Вот, допустим, у меня, вот видите, такой вот крестик, там нет. Вот то же самое тут. То есть с распятием, есть без распятия.
Так да? Бывает даже с распятием такое?
Там изображение с распятием. То есть это вот здесь вот распят человек, там такое показывается. Оно существует как оригинал. С него делаются копии упрощенные, как бы более графично, символично. Но они сделаны с матрицы, с оригинала вот этого. И человек, не зная матрицы, то есть не видя ее никогда, это матрица. Оригинал, вот чем они называются, созданием матриц. То, что потом будет перениматься автоматически населением, которым они убедят в правильности вот этой вот вещи. Там показано вот это изображение распятого человека. Там Андрей Макаревич, я хотел бы сказать, вот по поводу того, как они начинали проговаривать вот эти вот звуки, в оккультизме всегда ищется основа, первооснова. То есть они к сухости всегда, к основанию, к точке, к Адаму всегда стремятся. То есть Адам до разделения с Евой – это есть идеал оккультизма. То есть узнать все о человеке. То есть человек, который видел Бога, разговаривал с Богом. Вот чтобы человек, который бы, прежде чем стать Богом, он должен стать Адамом. Вот они к этому стремятся. Вот что знал Адам, а потом постепенно мир распылялся, растворялся, множился. Вот они стремятся всегда вот к центру, во всем. Значит, об Андрее Макаревиче. Вещи, которые, допустим, кажутся обычными, но есть какое-то вот несовпадение маленькое, какой-то вот нюанс, который, ну, как бы у вас ус отклеился. Вот вы хорошо приклеили, но вот, а тут что-то у вас не так. Значит, у вас усы, он начинает стирать постепенно, а оказывается, все совсем по-другому. Вот так же тут гримируется. Там же вот песни, написанные с 75 по 85 год, совершенно вот удивительная энциклопедия оккультизма. Это маски, марионетки, да, вот эти битвы с дураками, флаг. Вот просто там есть такие слова, которые человек молодой, очень молодой, того времени знать не мог. Тем более так их сфокусировать в центре, тем более нужно было показать новое мышление. То есть в оккультизме, вот этом цикличном представлении о мире, есть временное и вечное. Значит, циркуль знаменитый. Что это такое? Это стрелки часов.
Но у масонов то же самое, когда циркуль подразумевается?
А это одни и те же, да. Это стрелки часов. Это обозначает временное или круг. А вот этот вот значок, мужское и женское, вот это женское, вот это мужское, он ставится вот тут вот. А также много начертаний вот этого, может быть, тут, тут. Это знаменитая змея. То есть поверх кладется предмет, который будет отвлекать профана от сути. То, что начинается, оно потом становится своей противоположностью. Это то, что время. Оно быстро устаревает. То есть моментально устаревает. Сначала пик «Ура!», а потом вот так вот это можно одним движением показать. То, что вчера было хорошо, сегодня стало плохо. То есть устаревание. И вот когда коммунистический строй устаревал, да, нужно было показать тип нового мышления. Он должен быть ярким, сконцентрированным. То есть на Западе началось рок-музыкой, да? Был показан новый фантастический тип человека, естественно, комсомольцы там с такими тушами, вечно копающие на субботниках, хоть они и боролись первоначально с этим, но увидев такие вот образ нового человека, появилась альтернатива более сильная, чем старая умирающая. То есть это все видели, это всем надоело уже этот образ жизни, новый образ жизни предлагался ему. И нужен был новый тип мышления. Западная рок-музыка, она была лишена слов. У нас мало кто знал английский язык. Это, кстати, была первая любовь к Западу российского человека. Вход в человека – это глаза и уши. Вот это вошло в уши. Поскольку тогда существовали границы, но появились магнитофоны, пластинки, и это вошло в уши. То есть войти в человека внутрь, освоиться там, подчинить его себе, вот новому типу мышления – это. И Макаревич, его фамилия такая же, как у Маккартни. И папа у него, кстати, архитектор, и он архитектор, такая масонская. Вот, скажем, Мак – это шотландская приставка. Допустим, это символизм фамилии Маккартни, он есть у Генона в книге «Символы священной науки». То есть там где-то в примечаниях, она не в тексте, там прям Маккартни. И переводится значение символа этой фамилии. То есть символичная фамилия, мистическая. Находится здесь аналог матрицы, то есть близкие по роду, там, по сходству. Раз у него одна и та же фамилия, наверняка-то они исходили из одной точки. Вот, скажем, в Польше, конечно, менее яркий пример. Северин Краевский. Если к нему поставить Мак приставку, то это будет Мак Краевский. Тоже польский Битлз. Червоная гитара. Значит, по образцу матрицы создаются в каждой стране свой Битлз. В Германии, наверное, было что-то подобное. Там в Чехословакии тоже что-то подобное. А они, в свою очередь, передают в каждый подъезд. То есть все начинают подражать невиданному фантастическому оригиналу. Слова песен, которыми написаны вот с этого времени, невероятно сконцентрированный оккультизм. То есть вот те глубокие философские знания, которые изучает оккультист. Куклы, кукловоды, да. Он один раз проговорился в интервью, по-моему, это еще передача «Музыкальный ринг», это, то есть, или какие-то 80-е годы, я не помню все это. Он как-то сказал такой случай, что один буддист, услышав его песню «Три окна», принес ему свою буддийскую «Бхагавад-гиту» или что там, я не знаю. И говорит: «Три окна, вот же она, смотри, вот». И показывает ему. Макаревич говорит: «Нет, что вы, я не знаю. То есть я никогда этого не читал». «Извини, как, не читая, ты мог сформулировать такие вещи, которые целый народ в это верит, народы, то есть элиты этих народов в это верят. А ты это мог сформулировать, не читая никаких книг, читая только в школе там Достоевского, в лучшем случае, и прочее». И у него масса таких несовпадений. Допустим, такой вот принцип, что город пуст, и я один, и что вокруг лишь зеркало. Это вот о матрице, то, что я вам сказал. Когда зеркало повторяет изображение, в центре ставится оригинал, а это пустые изображения. Понятно, да? Это оккультные принципы.
Вы слушали первую часть беседы редактора Валерия Духанина с рабом Божиим Вадимом. Эта беседа была посвящена сущности мистико-оккультных систем и их влиянию на современное общество.
Братья, когда придет кончина лета, послав Бог Сына Своего единородного, рождаемого под землей, бываемо под законом, да подзаконные искупки, да
Oh!
Подошел к концу 381 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие.